Глава 3. В Департаменте здравоохранения и социального обеспечения компании Терплан США у мэрии была куча неотложных дел, связанных с ее новой волонтерской деятельностью. Но, несмотря на это, она взяла отгул по личным обстоятельствам. Как и всегда, мэри заказала аэротакси и отправилась в Нью-Йорк на 5-е авеню, в офис Джерри Филда, продюсера шоу Банни Хэнтмана. Неделю назад она передала Филду стопку последних и самых лучших текстов, написанных Чаком для ЦРУ. Пришло время выяснить, появился ли у ее мужа или бывшего мужа шанс получить эту работу. Если Чак сам не ищет места получше, то Мэри сделает это за него. Это был ее долг по той простой причине, что она и дети весь следующий год будут полностью зависеть от заработка Чака. Такси приземлилось на крышу. Мэри спустилась по пандусу на 90-й этаж, подошла к стеклянной двери, на миг засомневалась, но позволила створкам открыться и вошла в приемную, где сидела секретарь мистера Филда. Ярко накрашенная хорошенькая девушка в обтягивающем свитере из паучьего шелка. Девушка вызвала у Мэри раздражение, и только лишь потому, что бюстгальтеры уже вышли из моды. Тут же напрашивался вопрос, должна ли девушка с такой шикарной грудью идти на поводу у моды? В данной ситуации практичность диктовала наличие бюстгальтера, и стоявшая у окна Мэри чувствовала, как краснеет от осуждения. Еще и искусственное увеличение сосков, это было слишком откровенным. «Добрый день», — поздоровалась секретарша, взглянув на Мэри сквозь изящный монокль. Встретившись с холодным взглядом посетительницы, она почувствовала, как ее соски напряглись, словно испугавшись подчинения. «Мне нужно увидеться с мистером Филдом. Меня зовут Мэри Риттерсдорф. У меня не так много времени. Я должна вылететь на лунную базу Терплана в 3 часа дня по нью-йоркскому времени». Мэри старалась говорить требовательно и бодро, насколько умела. После ряда бюрократических действий со стороны секретарши ее направили в нужный кабинет. За письменным столом из искусственного дуба, настоящего не существовало уже лет 10, сидел погруженный в работу Джерри Филд. Рядом работал видеопроектор. «Одну минуточку, доктор Риттерсдорф». Филд кивнул в сторону стула. Мэри села, скрестив ноги, и закурила сигарету. На мини-экране Банни Хэнтман разыгрывал спектакль, в котором изображал немецкого промышленника. Одетый в двубортный костюм, он объяснял совету директоров, как новые автономные сохи его собственного производства могут быть использованы на войне. Если будет объявлено начало военных действий, 4 сохи легко соединить в большой плуг, превращавшийся в боевую ракетную установку. Речь Банни усиливалась акцентом и звучала так, словно сообщала о великом достижении науки – что рассмешило Филда. «У меня не так много времени, мистер Филд», — решительно напомнила Мэри. Он был вынужден остановить запись и повернуться к ней. «Я показал сценарий Банни. Ему понравилось. Остроумие вашего мужа сухое и неактуальное, но оно настоящее. Это и впрямь когда-то было... Я знаю. Мне приходилось слышать его реплики много лет. Он всегда сначала читал их мне». Чувствуя напряжение, Мэри сделала еще одну затяжку. «Как, по вашему мнению, Банни сможет использовать эти тексты?» «Мы вряд ли продвинемся дальше этого обсуждения», — ответил Филд, — «пока ваш муж не увидится с Банни. Нет смысла в нашем...» Дверь кабинета открылась, и в комнату вошел Банни Хэнтман. Мэри впервые воочию увидела знаменитого комика. Ей стало любопытно, чем он отличается от публичного образа. Он решил и Мэри немного ниже ростом, немного старше, чем на экране, немного лысоват и выглядит устало. На самом деле, в жизни Банни напоминал сумасшедшего старьевщика из Центральной Европы. В мятом костюме, плохо выбритый, с растрепанными редеющими волосами и в довершении образа курящий обрезанные остатки сигары. Но его глаза... Они смотрели настороженно и в то же время тепло. Мэри поднялась и повернулась к вошедшему. На экране сила его взгляда терялась. Это был не просто взгляд человека умного. Это было нечто большее, что Мэри понять не могла. И вокруг Банни витала аура страдания. В ней, казалось, застыли и его лицо, и тело. Вот что читается в его глазах, поняла Мэри, память о боли, которую он испытывал давным-давно и которую не забудет, не сможет забыть. Банни жил здесь, на этой планете, чтобы страдать, родился для этого. Неудивительно, что он стал великим комиком. Так у него получалось противостоять реальной физической боли, давать ей отпор. Его борьба достигла огромного, впечатляющего размаха.
«Бан, знакомься», — сказал Джерри Филд. «Это доктор Мэри Риттерсдорф. Ее муж пишет те речевки для ЦРУшных роботов, которые я показывал тебе в прошлый четверг».
«Мистер Хэнтман?» — Мэри протянула комику руку.
Пожав ее руку, комик ответил. «Прошу вас, Банни Хэнтман всего лишь мой псевдоним. Мое настоящее имя, данное при рождении, — Лайонсблад Регал. По понятным причинам его пришлось сменить. Кто придет на телевидение с именем Лайонсблад Регал? Вы можете звать меня Лайонсблад или просто Блад. Джер в знак близости зовет меня Ли Рег». Все еще держа Мэри за руку, он добавил, «Если мне что-то и нравится в женщине, так это близость».
«Ли Рег, твой телефонный адрес», — уточнил Филд. «Опять ты все перепутал».
«Что верно, то верно», — отпустив руку Мэри, отозвался Хэнсман.
«Итак, фрау Раттенфангер».
«Риттерсдорф», — поправила его Мэри.
«Раттенфангер», — сказал Филд. «По-немецки означает крысолов. Бан, тебе не стоит так оговариваться».
«Простите мою ошибку», — извинился комик. «Фрау, доктор... Риттерсдорф. Прошу вас, обращайтесь ко мне по-свойски, мне так будет приятнее. Я люблю общество хорошеньких женщин. Это во мне говорит голос детства». Он улыбнулся. Но в его лице и особенно в глазах все еще читалась тяжесть давно минувших дней, боль человека, утратившего вкус жизни. «Я найму вашего мужа. При условии, что мне удастся иногда видеться с вами. Если он поймет настоящую причину сделки, то, что в дипломатии называется секретный протокол. Джерри, ты же знаешь, как для меня в последнее время важны эти протоколы». «Чак сейчас за холустном канапте на западном побережье», — сказала Мэри. «Я оставлю вам адрес». Она схватила лист бумаги, ручку и записала адрес. «Скажите ему, что он вам нужен. Скажите, он мне не нужен?» Спокойно перебил ее Банни Хэнтман. «Разве вы, мистер Хэнтман, не убедились в обратном? У Чака невероятный талант, но, боюсь, если его никто не подтолкнет...» Потирая нижнюю губу, комик ответил. «Вы боитесь, что ваш муж не воспользуется этой возможностью, и все пойдет прахом?» «Да», — кивнула Мэри. «Но это его талант. И ему решать». «Моему мужу, — добавила она, — нужна помощь. И мне нужно знать, как будут обстоять дела, — подумала она. Понимать людей — моя работа. Чак — человек зависимый и инфантильный. Его невозможно подталкивать и вести за руку, если он вообще хочет куда-либо двигаться. В противном случае он сгниет в этом богом забытом канапте, который снял. Или выбросится из окна. Это работа единственная, что его спасет. Хотя Чак будет последним, кто в этом признается». Пристально глядя на нее, Хэнтман произнес... «Могу я вам еще кое-что предложить, миссис Риттерсдорф?» «Что вы имеете в виду?» Мэри посмотрела на Филда, но его лицо оставалось бесстрастным. Филд словно спрятал голову в панцирь, подобно черепахе, отстранился от разговора. «Видеться с вами время от времени», — ответил Хэнтман, — «по личной нужде». «Меня не будет на Терре. Я собиралась поработать на Тарплан, у меня командировка в систему Альфа на несколько месяцев, а может и лет». Мэри почувствовала волну, поднимающуюся внутри паники. «Тогда мне нечего предложить вашему мужу», — подвел итог Хэнтман.
«Когда вы уезжаете, доктор Риттерсдорф?» —
— спросил Филд. «Прямо сейчас», — ответила Мэри. «У меня есть 4 дня, чтобы собрать вещи и устроить детей в...»
«Четыре дня»,
— задумчиво произнес Хэнтман, продолжая оглядывать ее с головы до ног.
«Вы разошлись с мужем», — Джерри сказал.
«Да, разошлись», — ответила Мэри. «Чак уже съехал».
«Поужинайте со мной завтра вечером», — предложил Хэнтман. «А я пока загляну к вашему мужу или отправлю кого-нибудь вместо себя. Мы дадим ему шанс и 1,5 месяца времени. Пусть напишет нам сценарий. Как вам такое предложение?»
«Я не против поужинать с вами», — сказала Мэри. «Но
это все, о чем я прошу. Только ужин. В любом ресторане, какой выберете, в любом уголке Соединенных Штатов. Но если дальше пойдет...» Он улыбнулся.
Прилетев обратно на западное побережье, Мэри пересела на городской монорельс и добралась до центра Сан-Франциско, филиала Терплана, компании, с которой она сотрудничала по поводу своей весьма желанной новой работы. Когда она поднималась на лифте, рядом с ней стоял представитель Терплана по связям с общественностью. Хорошо одетый, подтянутый молодой человек, которого, как узнала Мэри, звали Лоуренс Макрей. «Нас ждет толпа репортеров», — сказал он, — «и вас засыплют вопросами. Они будут намекать и попытаются заставить вас подтвердить, что наш медицинский проект является прикрытием для захвата Терры Альфы-3М2, что наша цель — восстановить колонию, заявить на нее свои права, добиться ее развития, а затем отправить туда поселенцев».
«Разве колония не принадлежала нам до войны?» — поинтересовалась Мэри. «Как иначе мы бы создали там госпиталь?»
«Так и есть», — сказал Макрей. Они вышли из лифта и направились вдоль по коридору. «Но ни один терранский корабль, — продолжил он, — не посещал Альфу-3М2 уже 25 лет, и с юридической точки зрения это прекращает наши притязания. 5 лет назад Луна вернулась к политической и правовой автономии. Однако, если мы прилунимся и восстановим больничную базу, вернем техников, врачей и все, что потребуется, сможем вновь заявить о себе. Если этого не сделали альфанцы, а они, очевидно, не сделали. Возможно, они все еще оправляются от войны. Или же, исследовав Луну, решили, что ее экология чужда их биологии, это не то, чего они хотят». Макрей придержал дверь, и Мэри вошла в комнату, оказавшись лицом к лицу с репортерами Гомеопейп. Их было 15 или 16, некоторые держали наготове фотокамеры. Глубоко вдохнув, Мэри подошла к оборудованной микрофоном кафедре, на которую указал Макрей. «Дамы и господа», — сказал в микрофон Макрей, — «это доктор Мэри Риттерсдорф, известный брачный консультант из округа Марин, которая, как вы знаете, безвозмездно предложила свои услуги для нашего проекта». Один из репортеров тут же уныло произнес. «Доктор Риттерсдорф, как называется этот проект? Психотик?» Присутствующие в зале корреспонденты рассмеялись. «Операция 50 минут», — ответил Макрей. «Это рабочее название». «Куда вы отправляете больных с Альфы-3М2?» — спросил другой репортер. «Или это секретная информация?»
«Сначала, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, мы проведем исследование», — сказала Мэри. «Нам уже известно, что пациенты, по крайней мере некоторые, и их потомки живы. Мы не претендуем на то, чтобы знать, насколько жизнеспособно общество, которое они сформировали. Осмелюсь предположить, что оно вообще не жизнеспособно, за исключением примитивных человеческих нужд. Мы попытаемся провести корректирующую терапию с теми, с кем сможем. Несомненно, больше всего нас беспокоит состояние детей».
«Когда вы ожидаете прибыть на Альфу-3М2, доктор?» Щелчки фотокамер зазвучали тише, как удаляющееся хлопанье крыльев.
«Думаю, в течение 2 недель», — ответила Мэри.
«Вам за это не заплатят?»
«Нет».
«Значит, вы убеждены, что это на благо общества? Что вы выступаете за правое дело?»
«Я...» — нерешительно протянула Мэри. «Это...»
«Значит ли это, что Терране получит личную выгоду от вмешательства в культуру бывших пациентов психиатрических больниц?» — спокойным тоном спросил репортер.
Мэри повернулась к Макрею.
«Что мне ответить?» — спросила она.
«Это не входит в компетенцию доктора Риттерсдорф. Она психолог, а не политик. Она не будет отвечать на ваш вопрос», — заявил публике Макрей. Высокий, худощавый, явно опытный репортер поднялся со своего места и, растягивая слова, спросил: «А руководству Терплана не приходило в голову просто оставить Луну в покое? Отнестись к ее культуре так же, как и к любой другой, уважая ее обычаи и ценности?»
«У нас пока нет достаточной информации», — запинаясь, ответила Мэри. «Возможно, когда мы узнаем больше...»
Она замолчала, с трудом подбирая слова.
«У Альфы-3М2 нет традиций. Это общество психически больных индивидуумов и их потомков, которое возникло всего 25 лет назад. Вы не можете оправдывать его, сравнивая его культуру, скажем, с ганимедской или ионийской. Какие ценности могли бы развить психически больные люди? И за столь малый промежуток времени?»
«Но вы сами сказали», — не сдавался репортер, — «что на данный момент ничего о них не знаете. Из всего, что вам известно...»
Макрей резко перебил его.
«Если у них сложилась хоть сколько-то стабильная жизнеспособная культура, мы оставим их в покое. Но данное решение зависит от таких экспертов, как доктор Риттерсдорф, а не от вас, не от меня и не от американской общественности. Говоря откровенно, мы считаем, что нет ничего более потенциально взрывоопасного, чем общество, где доминируют психопаты, где они определяют ценности и контролируют средства коммуникации. Из этого может вырасти все, что угодно. Новый культ религиозных фанатиков, параноидально-националистическая концепция государства, варварская маниакальная деструктивность и опасение их неизученных возможностей оправдывает наше исследование Альфы-3М2. Этот проект направлен на защиту наших собственных жизней и ценностей». Репортеры Гомеопейп молчали, слова Макрея их явно убедили. Мэри также была солидарна с коллегой. Позже, выходя из комнаты, она спросила:
«Это на самом деле так?»
Макрей посмотрел на нее. «Вы имеете в виду, летим ли мы на Альфу-3М2, потому что боимся ментально нестабильного анклава, или потому что ненормальное общество, как таковое, вызывает нашу обеспокоенность?» «Думаю, что любой из этих причин достаточно. Для вас это определенно должно быть так».
«Мне не стоило об этом спрашивать». Мэри посмотрела на молодого, внешне привлекательного сотрудника Терплана. «Моя работа.
Вы должны выполнять свою задачу, и все. Я не говорю вам, как лечить людей. Почему вы указываете мне на то, как справляться с политической ситуацией?» Он задержал на Мэри холодный взгляд. «Я назову вам еще одну цель операции 50 минут, о которой вы, возможно, и не подумали. Может так сложиться, что через 25 лет общество психически больных людей придумает и воплотит в жизнь технологические идеи, которые мы сможем использовать. Особенно те, у кого маниакальный синдром, они представляют самый активный класс». Он нажал кнопку вызова лифта. «Они изобретательны, как и параноики».
«Поэтому раньше туда никого не отправили?» — спросила Мэри. «Вы хотели посмотреть, как будут развиваться их идеи?»
Улыбаясь, Макрей молча ждал лифт. «Он абсолютно в себе уверен», — решила Мэри. Согласно ее знаниям в области психиатрии, это могло привести к ошибке. И, возможно, к серьезной. Около часа спустя, возвращаясь домой в округ Марин, чтобы упаковать вещи, Мэри вдруг поняла главное противоречие в позиции правительства. Поначалу они хотели исследовать Альфу-3М2, опасаясь, что зародившееся там общество может угрожать безопасности. А позже стремились узнать, не придумали ли там что-нибудь полезное для Терры. Почти 100 лет назад Фрейд показал, насколько ложной может быть двойная логика, подобная этой. Одна проблема исключала другую. Правительство не могло следовать двумя путями одновременно. Психоанализ показывал четкое правило. Когда для совершения поступка приводились две противоречащие причины, то настоящим мотивом не могла служить ни одна из них. Существовала третья, о которой человек, или в данном случае группа чиновников, и не подозревали. Каков был настоящий мотив? Вот о чем задумалась Мэри. Проект, для которого она была готова добровольно лететь на Альфу-3М2, уже не виделся ей таким идеалистическим и прозрачным. Каким бы ни оказался скрытый план правительства, интуиция Мэри подсказывала, что он продиктован пусть и жесткими, но благими намерениями. Понимала она еще кое-что. Истинного мотива ей никогда не узнать. Увлеченно собирая вещи, Мэри вдруг почувствовала присутствие посторонних. Она обернулась. В дверях стояли двое мужчин. «Где мистер Риттерсдорф?» — спросил старший из них, показав удостоверение личности. «Агента ЦРУ из Сан-Франциско», — прочла Мэри. «Он здесь больше не живет», — ответила она. «Я дам вам его новый адрес».
«Мы получили наводку от неизвестного лица. По имеющимся у нас данным, ваш муж планирует совершить самоубийство».
«Для него это нормально», — отмахнулась Мэри, записывая адрес лачуги, где теперь жил Чак. «Не стоит о нем беспокоиться, он всегда вот-вот покончит с собой, но по-настоящему никогда этого не сделает».
Старший агент ЦРУ укоризненно посмотрел на Мэри.
«Вы с мистером Риттерсдорфом расстаетесь, я правильно понимаю?»
«Верно, раз уж вам до этого есть дело».
Мэри улыбнулась агенту мимолетной улыбкой профессионала.
«Могу я дальше собирать вещи?»
«Наш офис стремится обеспечить определенную защиту своим сотрудникам», — пояснил агент. «Если ваш муж покончит с собой, то будет проведено расследование, чтобы определить степень вашей причастности. И, учитывая вашу специализацию на семейных отношениях, это может привести к неловкой ситуации, вы не находите?»
«Вы правы»,
— после небольшой паузы ответила Мэри.
«Полагаю, вы правы».
Второй агент продолжил. «Считайте это нашим неофициальным предупреждением. Не стоит торопиться, миссис Риттерсдорф, не давите на мужа. Вы понимаете, о чем я?» Он задержал на лице Мэри безжизненный, холодный взгляд. Она кивнула и вздрогнула.
«Если он появится, — сказал старший, — попросите его связаться с нами. Он взял отпуск на 3 дня, но мы бы хотели поговорить с ним».
Агенты вышли из комнаты и направились к входной двери. Мэри, оставшись одна, вздохнула с облегчением и вернулась к своему чемодану. «ЦРУ не будет указывать мне, что делать», — подумала она. «Я буду говорить своему мужу все, что захочу, и буду делать все, что захочу. Они не защитят тебя, Чак», — уверила Мэри джемперы, бережно складывая их в чемодан. «На самом деле тебе будет только хуже, мой дорогой, потому что это ты привлек их. Так что будь готов отвечать за свои поступки, бедненький, напуганный слюнтяй. Отличная идея — подослать своих коллег и тем самым запугать меня. Ты, может, их и боишься, а я нет. Они всего лишь тупые, пустоголовые копы». Пакуя чемодан, Мэри подумала было связаться со своим адвокатом и рассказать о попытке ЦРУ надавить на нее, но решила отложить звонок и подождать, пока судья Бризолар не рассмотрит дело о разводе. Тогда она приведет этот факт в качестве доказательства, какую жизнь была вынуждена вести, будучи замужем за таким человеком, как Чак. Постоянно подвергалась преследованиям со стороны полиции и искала ему работу, бегая по собеседованиям. С радостью убрав последний джемпер в чемодан, Мэри закрыла его и закрепила надежные замки. «Бедняжка Чак», — подумала она, — «у тебя не будет ни единого шанса, как только я подам в суд. Ты никогда не узнаешь, что это была я. Ты будешь расплачиваться всю оставшуюся жизнь. Пока ты жив, дорогой, ты никогда по-настоящему от меня не освободишься. Это и есть твоя расплата». Она начала аккуратно складывать свои многочисленные платья в кейс со специальными вешалками. «Это обойдется тебе дороже, — решила она, — чем ты можешь позволить себе заплатить».